Обычно. У меня был такой вопрос к Богу, что вот интересно, если на служение не придут прославители, например, музыканты и певцы, то всем понятно, что ну, с прославлениями будет проблема. Если не, ну, вот не будут ашеры, там, служба порядка работать, да, то будет понятно, что будет в организации что-то не так, и какая-то административная работа. И у меня был такой вопрос, вот интересно, Бог, если я не буду молиться во время служения, потому что молитва – это невидимая работа. То есть, если кто-то придет, служба порядка, там, например, кто-то вот сделал вот эту работу, поставил там эти пирожки, чайник, это понятно, это видимо все. Но вот если я не буду молиться, служение будет так же происходить? Это вообще влияет? И знаете, каждый раз, когда я говорил с ходатаями, людьми, которые участвуют в этом ходатайстве, все говорили, да-да-да, у меня тот же самый вопрос. Будет вообще толк есть от того, что молюсь я, происходит то же самое, или не молюсь я, ну, как-то по-другому будет происходить? И вы знаете, мне Бог очень сильно проговорил, это было как, в прошлом октябре, как раз вот год назад в Вильнюсе, и он показал, что молитвенники, они разрешают Богу делать на земле то, что Он хочет делать. Мы иногда думаем, да, но Бог же всемогущий, Он делает, что хочет. Слово Божие говорит, что небо, оно Господу принадлежит, а землю Он отдал сынам человеческим. И Он нуждается в нашем сотрудничестве. Он нуждается в том, чтобы мы говорили какие-то слова. Вы знаете, вот это вот из Пятикнижия, благословение священников, да презрит Господь на тебе светлым лицом твоим. Заметьте, Бог дал конкретные слова священникам. И Он сказал, ребята, говорите эти слова над людьми, над моим народом. И тогда я буду благословлять их. Апостол Павел пишет, что Бог использовал мои слова и дела, для того, чтобы проявлять знамения, творить чудеса, чтобы Дух Святой двигался и чтобы язычники спасались. Богу нужно наше сотрудничество. И вот сегодня мы будем говорить об этом. И первая тема, в принципе, она называется «Мы не знаем молиться, как нужно, сами по себе». И вот тут все крещенные Святым Духом люди находятся здесь, да? Мы будем говорить о важности вообще. Вообще одно из главных заданий, которое Бог дал мне, которое Бог проговорил мне и сказал, я хочу, чтобы ты растолкал тело Христово, чтобы каждый верующий, независимо, там вы в служении, или вы домохозяйка, или вы там просто в церкви полы подметаете, может быть, или что. Каждый верующий человек начал молиться в Духе Святом, на иных языках, столько, сколько Бог от каждого хочет. И вот сегодня мы будем говорить, в принципе, на первом, втором, ну, я постараюсь быстро, коротко говорить, о пользе, о силе молитвы на иных языках. И вот кто-нибудь из вас, каждый из вас видел, не знаю, может, не все из вас толкали, но вот это похоже то, что Бог мне сказал сделать. Это, знаете, вот машина, когда заглохнет, да, и так там водитель выходит, говорит, ребята, помогите мне, машина заглохла. И мужички подходят и начинают иногда, женщины помогают, растолкали, бац, завелась, и машина поехала. Вот это в один, Бог мне показал вот этот же пример, Он сказал, я хочу, чтобы моя церковь, растолкай ее, расшевели ее, покажи им, научи их, какая польза в том, что мы сидим и молимся на языках. Потому что очень часто бывает такое. Это у меня было много раз. Это было со многими людьми, которыми я спрашивал. Обычно говорим, очень часто приходят такие, ну, сомнения. Сидишь, молишься на языках, и обычно думаешь, а вообще есть какой-нибудь толк, что здесь тарабаню на непонятном языке? Это приносит пользу или не приносит пользу? И многие люди, к сожалению, из-за того, что они не знают этой пользы, просто не научены, у них нет откровения об этом, их молитвенная жизнь, она глохнет. И Бог хочет зажечь в вас этот огонь, пробудить вас аппетит к тому, чтобы у вас было ясное понимание, что с вами происходит, когда вы молитесь на иных языках, на непонятном для вашего уме языке. И Евангелие от Матфея, 7 глава, 7-8 стих. Здесь написано: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, стучащему отворят». Вот интересно, я обнаружил в один момент, что на самом деле вот результат не такой оптимистичный, как здесь описывается. Вот у меня лично было. И общаясь со многими людьми верующими, что говорят: как вот часто тебе вообще получается у тебя от Бога получить ответ на молитву? Как часто тебе получается прорваться и получить какие-то благословения, найти то, что Бог хочет для тебя? Многие: да, не всегда, вот кажется, не так оптимистично, как описывается в этом месте. Здесь говорится: всякий, кто просит, он получает. Всякий, кто ищет, тот находит. Кто стучится, тому отворят. И в один момент я обнаружил, что одна из важных проблем, вот негативных факторов, которые не дают вот этот правильный результат, это то, что мы пытаемся принять от Бога не его методом, не духовным путем, а каким-то своим. И у нас, не получается, просто не получается. И вот Римлянам 8:26 написано: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот представьте, здесь великий апостол Павел говорит о себе, что мы сами по себе вообще ничего не знаем, не умеем, не понимаем, как молиться. И вот представьте, это человек, который написал 2/3 откровения Нового Завета. Человек, который воскрешал мертвых. Человек, который был тем, кто приносил пробуждение в город. Я не помню точно, вот книги Деяний описывается, какой это город был. Но вспомните, там есть история, что то, что апостол Павел делал в этом городе, настолько потрясло сильно этот город, что весь город разделился на две половины. Там не было ни одного равнодушного. Одна половина была за апостола Павла, а другие были против. И вот представьте, вот ваш город, Шауляй, сейчас каждый занимается какими-то своими делами. Здесь у нас небольшая группа, мы говорим, учимся о молитве. Но представьте, приходит служитель в этот город, и этот город ни одного человека не остается равнодушным. Одна половина говорит: да, принимает, Бог пришел в этот город, мы верим, помолись за нас, благослови, апостол. Другие говорят: нет, это человек не от Бога, это колдун, это мошенник и тому подобное. И вот представьте, вот такой человек с таким помазанием говорит: мы не умеем молиться, как должно. Нам нужна помощь от Святого Духа. И слово «немощный», то, что вот здесь написано, что нам немощным, да, в греческом языке это означает слово «осинос», и оно означает любой вид болезни. То есть это может быть простуженный, язвенник, раковый, любой больной. И вот в Новом Завете вот эти, мы можем встретить 5 различных слов, которые описывают болезни, то есть 5 групп, которые, 5 слов греческие, которые говорят, что это о какой-то болезни идет речь. И вот первое слово – это носос, это неизлечимая болезнь, такая же, как вот, например, рак или СПИД. Человек должен умереть, если его Бог не исцелит. Вторая группа – это малакиан. Можно жить, но очень ограниченно. К примеру, как вот инвалид, прикованный к койке. Третья группа – очень смешное для русского уха слово, да, какос означает, да, и оно означает, это человек с помраченным сознанием, он не различает, что правильно, то есть, ну, как сумасшедший человек, например. Четвертая группа, это маститос. От маститос не умирает, но эта болезнь мучает людей на протяжении всей жизни, как пытка, например, хроническая мигрень, радикулит. Дальше, пятая группа, арситос. Человек настолько болен, что он на пороге смерти, он без сознания, в коме. И вот представьте, фактически Святой Дух через своего апостола в Римлянам 8:26 говорит, что без помощи Святого Духа любой человек, невзирая на образование, физические способности, в духовном плане, инвалид, в коме, умопомрачен, безнадежный случай, и одна и та же проблема будет его мучить снова и снова. То есть у человека, у плотского человека, у естественного человека нет никакой способности иметь правильную духовную жизнь. Вспомните, когда апостол Петр назвал Христом Иисуса, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И заметьте, что Иисус ответил ему. Он говорит, что ты благословен, ты блажен там, да, ты счастливый. Почему? Потому что тебе не кровь и плоть, не твои умственные способности, не твое образование это открыло. Тебе это пришло по откровению. Тебе открыл это Отец. Это сверхъестественное было действие. И фактически во 2 Коринфянам, в 3 главе, там, с 5 по 6 стих написано, что наша духовная способность быть служителем, она от Бога. Павел говорит, мы не имеем что-то от себя. Бог дал нам способность быть служителем Нового Завета. Не буквы, но Духа, Его настоящей сущности, духовной сущности. И он говорит, эта способность от Бога. Заметьте, опять же, кто такой апостол Павел? В прошлом фарисей из фарисеев, самый образованный человек там своего поколения. Он был намного, знаете, такой человек, который делал карьеру, как снежный ком нарастающий. То есть он пишет о себе, что я был впереди всех людей своего поколения, всех своих однокурсников, которые с ним учились. И вы знаете Рика Реннера или нет, я не знаю. Он одно время у нас в Риге был миссионером, он сейчас переехал, он в Москве, у него церковь. И вот он один из лучших специалистов наших дней по греческому языку. И он как-то проповедовал, он рассказывал вообще об апостоле Павле. Что он из себя представлял? В принципе, апостол Павел был тем человеком, который, скорее всего, если бы он не покаялся на призыв, не это самое, он планировал стать римским консулом, этим самым сенатором. То есть сделать карьеру, чтобы потом из провинции попасть в Рим и там стать сенатором. То есть это был человек очень образованный, очень способный. И он говорит о себе: ребята, то, что мы делаем, к моему образованию, моим способностям, не имеет никакого отношения. Бог дал нам способность быть служителем Нового Завета. Не просто буквы каких-то, вот сказать, да, там числа 14:28, там он знает наизусть всю Библию, да, или что говорят псалмы, или что-то еще. Нет, он говорит, помазание на мне. Мы способны исцелять, мы способны освобождать людей, мы способны менять жизнь людей. И он говорит, и эта способность, она пришла от Бога. И мы даже, знаете, филиппийцам, 2:13 написано, что мы без Бога даже правильно помыслить не можем. Он дает нам способность вообще почувствовать, задуматься. Знаете, мы даже без Него правильно помыслить не можем. Все ваши правильные мысли, которые когда-либо были в вашей голове, это 100%. Это не потому, что вы прилежный, не потому, что вы такой верный, а потому, что вы находитесь рядом с Богом. Вы даете Богу возможность на вас влиять. И поэтому вы можете правильно мыслить, вы можете делать правильный выбор, вы можете смотреть в правильную сторону, идти в правильном направлении. Амен. И вы знаете, вообще, вот если мы проанализируем наши молитвы, не те, что в церкви, те, которые мы молимся дома, когда нет никого вокруг. Знаете, очень часто бывает, мы молимся, что «Боже, ты где? Ты что, не знаешь? Ты что, не видишь? Почему ты так далек от меня? Да? Почему ничего не действует для меня?» Вообще интересно, какой ответ можно получить на подобную молитву? Да, вот, ну, просто задуматься даже вот так вот. Какой ответ может прийти? Когда, Бог, ты что, меня оставил? А он уже в своем слове сказал, я не оставлю тебя и не покину. Поэтому никогда не спрашивай меня о том, чтобы не оставляй меня, Боже, нет там или что-то такое. Амен. Это молитва неверия. И на нее невозможен прийти ответ. Бог обещал ответить на молитву веры. Он сказал, когда молитесь, верьте, что получаете, и будет ваше. Амен. Еще одна причина пустой молитвы, это когда человек, он ищет своего, он ведом не духом, а своими желаниями, то есть сам себе Бог, и при этом еще ищет одобрение неба на свои планы. Вы знаете, одна из главных причин, почему мы терпим крах веры, не получаем каких-то благословений, это потому, что мы сами строим свои планы, делаем, что нам нравится, и потом приходим и просим, Бог, благослови это. Он говорит, не-не-не, стой, а ты у меня вообще спросил, какой у меня план был для тебя? Что я хочу, чтобы ты сделал для меня? Ты мне служишь или ты делаешь свои дела? Вообще то, что говорим, мы служим Богу. Это то же самое. Я служу в армии, например, в литовской, или в латвийской, или в российской армии, в американской. Я когда служу в армии, я не могу делать все, что мне захочется. Я не могу пулять, когда мне захочется и в кого мне захочется. Я исполняю приказы моего командования. И у Бога есть конкретный план для каждого из вас. И проблема в том, что мы пытаемся, мы слышим, что кто-то благословен. И пытаемся копировать этого человека. Результат будет негативный. Поэтому столько много христиан разочарованы в жизни. Что со мной не происходит то же самое, что было с другими людьми. Но дело в том, что тот человек, который говорит, меня Бог благословил, и он рассказал, дал какое-то свидетельство, он искал Бога. И он спрашивал, Бог, а что ты хочешь для меня? Я хочу тебя знать. Амен. Очень часто по каким-то эгоистичным, знаете, причинам мужчины молятся, Бог, я хочу именно эту женщину, эту сестру, жены и больше никого другого. Хорошо, а ты узнал вообще план Бога для этого человека? Ну, может быть, это вообще женщина, она тоже человек, да? И она тоже имеет право выбирать. Может, она за совершенно за другого человека хочет выйти замуж. Для кого-то, может быть, это быть откровением таким, да? Но на самом деле, ну, доверьтесь, Библия говорит, доверься Богу, терпеливо жди Его, и Он все сделает как надо. Спросите у Него, Бог, когда, на ком, где, кто этот человек? И вот человек, который молится таким путем, Бог приведет, Он соединит вот этих людей вместе. Амен. Еще, может быть, Бог, я хочу быть главным нефтяником, и чтобы было много денег заработать, потом купить 20 домов и 20 Феррари. Да? Ну, иметь много домов и много машин неплохо. Но смысл в том, для чего это? Просто чтобы тебе ты красиво тусовался? Или это тебе для служения надо? Понимаете вот эту разницу? Или, например, я хочу быть начальником, да? И чтобы почему? Только чтобы на тебя все работали, и ты был самым, ну, лучше всех выглядел в этом обществе. Я не верю, что Бог будет благословлять такие желания. Иаков 4.3 пишет. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Бог обещает в своем слове ответить на молитву по его воле. И 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих написано, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. Притча 28.9 написано, кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Еще одна причина распространенная, это когда мы согрешим, и из-за осуждения и вины внутри себя мы пытаемся как-то, ну да, сейчас я не пойду молиться и просить у Бога чего-то, вот пройдет неделя, он забудет, он успокоится, да, и тогда я как-нибудь так раз рядышком нарисуюсь и скажу, ну, наверное, Бог уже забыл. И вот, что интересно, мы тратим громадное время своей жизни на то, чтобы, мы на самом деле Бога уродуем, когда думаем, что Он на нас злой, что мы Его раздражаем. А Он говорит, нет, почему ты все это время не пришел ко мне и просто не исповедовался передо мной. Слово Божие говорит, Бог любит миловать. Вы представляете? Он любит миловать. Он говорит наоборот, если ты согрешишь, ты не беги от меня, ты беги ко мне. Я хочу снять тебе эту вину, которая тебя гнетет, которая тебя разрушает, которая не дает тебе нормально жить. Амен. И очень часто поэтому люди, понятно, почему многие люди, они затухают в молитве, не любят молиться. Представьте такие отношения, когда все время нужно оправдываться, выкручиваться, как-то вот искать вот такое вот, чтобы, полюби меня, да, вот такого отношения. Вообще в мире мужья и жены, когда вот такое отношение складывается, люди разводятся. Это называется, что там нет любви, там нет никаких отношений. И это неправильно, это человеческие идеи, нам от них нужно избавляться. И поэтому многие придумывают много таких теорий об очень короткой, но очень эффективной молитве. Или вообще не молятся. Но вы знаете, без молитвы слово, она никогда не станет плотью. Без молитвы невидимое, вечное, она никогда не станет видимым и доступным для нас. Без молитвы хорошая, угодная и совершенно Божья воля, она никогда не исполнится на земле, как на небе. И вот притчи, 19 глава, 2-3 стих, в современном переводе. «Мало радоваться чему-то. Надо еще знать, что ты делаешь. Не берись за дело поспешно, потому что сделаешь его плохо. Глупость человека разрушит его жизнь, но он во всем обвинит Бога». Притчи 19:21, современный перевод. «Человек может многое задумать, но только план Господа совершится». И вот мудрость Божия в книге притч, она предупреждает, учит нас лучшему методу в любом деле, в том числе и в молитве. Притчи 14:8. «Мудрость разумного – знание пути своего». Экклезиаст 3:1. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». Экклезиаст 8:5-7. «Но мудрый знает, какой поступок правильный, и какое время для него правильным. Всякому делу есть подходящее время и правильный способ». Вы знаете, вообще молитва – это жизнь с Богом. Это не какое-то время. Знаете, мы очень часто, мне давно еще Бог показал, Он говорит, ты молишься ко мне, как будто вот ты иногда приходишь на несколько часов ко мне, да, проводишь долгое время в молитве, но когда она заканчивается, ты уходишь назад, сваливаешь. Ну, это, знаете, как похоже, подводная лодка всплыла, а люк открылся. Да, там, что-то поговорил, бац, люк закрыл, и опять ушел на глубину. Да? И вот молитва – это не просто какой-то там час, два или три, ну, вот в таком, ну, напряжении, и потом раз, и мы отделяемся от Бога. Молитва – это жизнь с Богом. И, знаете, вот подобно тому, как вместе живут муж и жена, у них есть общие дела. У них есть домашние дела. Они ходят вместе в гости, там, мол, в кино, растят детей, отдыхают вместе. У них есть сексуальная близость. И всему свое время и место. И недостаток чего-то вот одного, он приносит вообще проблему во все остальные области жизни. И также и благословение в одном влияет на все остальное. И вот нужно понять такую простую вещь, что вот есть молитва прошения, когда Бог говорит, проси у меня, молись за что-то. Тебе что-то нужно? Попроси у меня. Есть молитва ходатайства, когда мы молимся за кого-то, когда мы заступаемся. Да, мы молимся там за, там, например, за наш город, мы молимся за наше правительство, молимся за неспасенных родных и близких людей. Есть время воинственной молитвы, когда мы разрушаем дела дьявола. Есть молитва поклонения. Есть молитва, когда мы просто общаемся с нашим Отцом. Есть молитва сотрудничества, когда Бог обучает нас чему-то, и мы делаем Его дела на земле. Есть молитва пропитывания, когда мы находимся в присутствии Бога и просто пропитываемся Его природой, общаемся с Ним. И знаете, вот всему свое время. И знаете, ошибка и обочина, в которую многие христиане попадают, это когда, получив благословение в каком-то виде молитвы, мы начинаем отвергать все остальное. Но мудрость Божия, вот мы читали в книге притчей, что всякому делу есть подходящее время и правильный способ. Есть время, когда мы воюем, связываем, разрушаем дела дьявола. Но есть время, когда мы просто должны прийти в присутствие Отца и посидеть с Ним просто рядом. Вы знаете, когда вы кого-то любите, вспомните, когда у вас вспыхивали отношения, да, вам самое лучшее, что для вас было – это просто посидеть рядом с этим человеком. Вас не надо было развлекать. Вы могли просто молча сидеть на скамеечке и болтать ножками вот так вот, да, и смотреть на что-то. И иногда там какое-то слово, а как ты думаешь про это? А вот так вот, да, и дальше сидеть молча. И нужно понять, что Слово Божие называет, что Иисус Христос, Он жених церкви. И Он хочет вот этих близких отношений. Он хочет иногда просто посиди со мной. Да просто побудь со мной, помолчи, подумай обо мне. Потому что я тебе все время думаю, ты обо мне хоть, ну, хоть чуть-чуточку подумай. Иногда мы просто молча приходим в Божье присутствие. И знаете, вот как вот загорать, да, кто, все из нас знают, что такое. Просто нужно пойти, настроиться на солнце, вот где солнце светит, и принимать, чтобы солнце что-то делало с тобой. И ты вот какое-то время полежал на пляже, и ты уже изменился, ты стал другой, твоя кожа изменила цвет. То же самое происходит с людьми, когда они просто приходят в Божье присутствие и говорят: Бог, влияй на меня. Я молчу. Вы знаете, проблема в чем? Очень часто мы ошибку делаем. Мы говорим, 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 говорим с Богом. Мы высказали все, что ему сказали, и развернулись, и убежали в другую сторону. Он говорит: стой, ты куда? Я с тобой поговорю. Я хотел ответить на твои молитвы. Я хотел ответить на твои вопросы. Знаете, очень похоже, как рация, да? Не мобильный телефон, а рация. Знаете, как она устроена? Или вот военные телефоны, старые, я, например, знаю, что один говорит, другой в это время слушает. И он не может, они одновременно говорить. То есть рация, она на прием или на передачу настроена. И когда один говорит, говорит: так, прием, я вызываю, так, другой, я принимаю, ну, он слушает. Когда тот закончил, говорит: все, я закончил. Бац, тот по рации им назад говорит. И тот может только слушать. И вот общение любви, оно очень похоже вот на такое общение. Потому что любовь, она не ищет своего. Мы очень часто бывает попадаем в такую ситуацию. Ну, я сейчас скажу все, что я думаю об этом человеке. Может, вы видели со стороны таких людей, и, скорее всего, вы сами так у вас было даже в жизни, что вы стоите, и двое сразу говорят, да? И самое интересное, что никто не слышит друг друга. Что говорят, 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 и разошлись в разные стороны. И так и не поняли друг друга. Вот это не отношение любви. Любовь, она слушает. Любовь, она говорит тогда, когда ее слушают. И вот есть время для такой молитвы. Есть время, когда мы дьявола разносим пух и прах. И вот всему свое время. И нужно понять такую простую вещь. Прежде чем что-то просить у Бога, надо утвердиться в том, что это воля Божия для меня, что время пришло. Вы знаете, вот есть общая Божья воля для его детей. Но для каждого она специфична и может отличаться во времени и методе. Вы знаете, например, Бог говорит: я хочу, чтобы ты поехал там, в библейскую школу, там куда-то в Америку, например, учиться, да? Хорошо, это одна часть его воли. А когда? Это уже совсем другое. Например, какое-то время назад Бог проговорил мне там об одном из городов Латвии, что там будет он что-то делать, и мне там надо будет что-то делать. Но что интересно, это прошло уже 6 лет назад, он мне это сказал. Я знаю, что я буду, это Божья воля для меня, чтобы я трудился в этом городе, но я еще не начинал. И вот нужно понимать, что есть время для каждого человека, ну, специфическая Божья воля, его план. Самое лучшее, Библия говорит, благая, угодная, совершенная воля. И вот какой человек счастливый? Тот, который идет по Божьему плану. Время пришло, Бог говорит, время пришло, женись. На ком? Вот на этом сестре выходи замуж за этого брата. Бог, все, время. Вы знаете, почему многие христианские семьи в проблемах находятся? Потому что даже, может быть, если они вышли замуж или женились на том человеке, на котором надо, но они сделали это неправильное время. Представьте, вот у вас есть сад, свой сад, там яблоневый сад, да, и деревья, богатый урожай, но яблоки еще зеленые. Есть время для этого урожая. И если вы полезете в этот сад раньше времени и обожрете зелеными яблоками, у вас будут большие проблемы. И вот многие христианские семьи, они вот напоминают таких людей с проблемным пищеварением. Что всему свое время. И вот нужно понимать, что даже в Ветхом Завете, когда евреи требовали в пустыне от Бога, там, Бог, дай нам мясо, говорит, ну ладно, хорошо, я вам отвечу. Но у вас из ушей, из ноздрей полезет это мясо. И вот очень часто мы можем получить ответ от Бога по неотступности. Мы будем кричать, штурмовать небеса и тому подобное. Будем падать на спину, как маленькие дети, бежать. Говорить: Бог, я хочу, дай мне, ты обещал, отвечает, это мое. Да? Но он говорит: хорошо, я тебе это дам. Но потом, не предъявляй мне претензии, что я тебе неправильно дал. Или что-то еще. Это то, что ты у меня просил. Если бы ты был мудрее, ты бы спросил меня: Бог, время пришло для этого? Сейчас лучшее время, чтобы мне это было. Амен. Вот представьте, например, отец очень богатый. Он приготовил наследство для любимого ребенка. Там даже самолет с пароходом стоит на приколе и ждут его, когда он начнет пользоваться всем этим. Но все это приготовлено для цели, а не для того, чтобы это дитя промотало все это наследство, и в итоге на этом самолете по пьяни врезалось в какую-нибудь гору, да, и погибло. Вот нужно понять, что то наследство, которое Бог имеет для нас, оно приготовлено с целью, чтобы благословить нас. Все те ответы, все те благословения, которые Бог имеет для нас, они, Библия говорит, Божье благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. В одном переводе: никакой печали с собой не приносит. То есть, когда Бог благословляет, когда в правильное время, в правильном месте, с правильными людьми, я делаю правильные дела, это будет благословение, которое печали не принесет. Как часто мы попадаем в ловушку, когда залазим в долги, лезем, берем в лизинг машину. Да, у меня машина есть, но прошла вот первые несколько дней этой радости, и потом смотришь: да, но мне же придется отдавать все эти деньги. И потом бац, наступает кризис, теряем работу, и потом: Господи, да эту машину сжег бы с удовольствием, да, уже. Если бы этот человек подождал какое-то время и делал бы Божьим путем, ему бы не надо было залазить в долг от неверующих людей, которые потом приходят и говорят: отдавай свою квартиру. Знаете, да? Многие люди попали в эту ситуацию. Но это нельзя назвать Божьим благословением, потому что Божье благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. Амен. Знаете, мой один одноклассник, он не поступил в летное училище только потому, что его физические данные не соответствовали стандарту. Самолет, они его не делают под каждого человека. Делают самолет. И вот человек по росту там, у него высота, когда он сидел, высота сидения превышала на 2 сантиметра больше была. Представляете? Он когда вернулся из этого училища, был такой разочарованный. Он мечтал там, старший класс, уже: хочу быть истребителем, хочу быть летчиком. И на 2 сантиметра у него превышало вот... Когда он сидя, высота в сиденье, в кабине он не помещался. Он головой бился о фонарь, о стекло кабины. И вот нужно понять, что наследство, оно приготовлено под Иисуса Христа. И вот когда мы принимаем, становимся такими, как Иисус, наше наследство, оно становится нам доступным. Нужно понять такую простую вещь, что... Бог спас нас и призвал, это 2 Тимофея 1:9, написано, что Бог спас нас и призвал не по нашим заслугам, но по своей милости и для своей цели в Иисусе Христе еще до начала сотворения мира. Ефесянам 1:3-4 написано, что Бог избрал нас до сотворения мира и приготовил все духовные блага. Откровение 13:8 и Римлянам 16:25 написано, что Иисус был приготовлен как жертва еще до сотворения мира. Ефесянам 2:10 написано, что все дела, которые нам нужно было делать, они уже, Бог уже приготовил для нас. Они уже приготовлены. Бог уже составил тот план, по которому мы должны идти. И Бог установил такие духовные законы, как пост и молитву, чтобы нас изменить, и мы могли войти в права наследников. Знаете, пост и молитва, вот я когда только покаялся, я начал поститься, и я думал, что я своей голодовкой, что вот из-за того, что я здесь вот мучаюсь, я склоню на свою сторону Бога. Я мог умереть там, сколько бы я ни голодал бы, да, но я бы не склонил бы Бога на свою сторону, потому что пост не предназначен, чтобы манипулировать Богом. Это, знаете, как капризные дети. Там хочу конфетку, да, хочу там игрушку. И вот он, все. Он говорит: не-не-не-не-не. Он говорит: со мной этот номер не пройдет. Я дал вам пост и молитву для того, чтобы вас изменить. Чтобы вы стали другими. А все ваше наследство, оно уже готово, оно уже ждет вас. Знаете, я верю всем сердцем, что на небесах есть такие, я не знаю, коробочки, мешочки, контейнеры или что-то, где на каждом написано имена. И я верю, что имя каждого есть где-то, есть какой-то, ну, для вас именно такой контейнер. И на самом деле вы сами определяете, придет это такое просто рождественская открытка от Бога к вам в жизнь. Да? Или это будет морской контейнер? Вы сами определяете. Написано, давайте и дастся вам. Какую меру вы мерите, такую вам и отмерят. И вы сами определите, что от Бога придет в вашу жизнь. Но что интересно, что Он ничего не удерживает. Он приготовил такие, Слово Божие говорит, не видел глаз, не слышал ухо то, что Бог приготовил любящим его. И он может сделать несравненно больше, чем мы можем попросить его или даже подумать. Он может сделать несравненно больше для вас. И вы знаете, вы не обкрадываете Бога, когда вы просите его о чем-то большом и дорогом. Потому что Римлянам 10:12 написано, что Бог богатый для каждого, кто его призывает. Вы не можете разорить Царство Божие. Амен. По своей великой милости и благодати наш Небесный Отец вообще не оставил нас одних и показал нам лучший метод, как научиться молиться, чтобы небо открывалось, и мы могли принимать от Бога все, что Он уже имеет для нас. И в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 26 стих, говорится, что Святой Дух научит нас всему. Иисус сказал, придет Святой Дух, и Он вас всему научит. Это Евангелие от Иоанна 14:26. И вот если ты хочешь, чтобы твоя молитва умом была молитвой веры и по воле Божией, и в итоге принесла тебе ответ, то молись много на языках. Это изменит тебя и принесет внутрь тебя волю Божию, и твои молитвы будут зрелы и отвечены. Вы знаете, по прошествию времени я обнаружил такую вещь, что Бог, вернее, показал мне, просто пришел, Бог проговорил и показал мне, что это от Него в моем сердце родились желания, откровения, видения, молитвы, какие-то мотивы, дела, которые определили мою жизнь и ввели меня в волю Божию. И почему это произошло? Потому что я много уделил свое время молитвы в духе. Это произвело внутри меня Его желание. Это принесло внутрь моего сердца откровение Его воли. Дало способность идти Его путем, принимать решения. Вы знаете, иногда многие верующие допускают ошибку, когда слышат проповедники, проповедуют, говорят о каких-то победах, о каких-то благословениях, и думают, ну это тебе легко, вот тебе как-то повезло, ты как-то легким путем таким прошел, да, вот ты нашей жизни не знаешь там, или что-то еще. Вы знаете, у меня, я не скажу, что моя жизнь верующего была легкая, у меня все Бог меня каждый день просто только пончиками питал, да, и газировкой, и вот у меня не было никаких трудностей. У меня были очень трудные моменты, у меня был период жизни, когда мне казалось, что меня дьявол просто под асфальт закатал, что у меня было, я потерял, наверное, все служение, все, что только было, у меня это было разрушено. И был момент, когда мне казалось, что все, уже, знаете, вот дьявол проложил дорогу там, где я жил, асфальтную, и там машины носятся по этой магистрали. Но вот именно из-за того, что во мне в свое время я принял от Бога откровение, это пришло откровение с небес о молитве в духе. Я просто в тот момент, казалось уже все, у меня ничего никогда не будет, не получится, я продолжал молиться на языках. Каждый день я старался проводить время в молитве на языках. И вы знаете, что произошло? Вы наверняка каждый из вас видел, как трава пробивает асфальт. Вы так смотрите, как будто никогда не видели этого в своей жизни, да? Вот, что... И вот то же самое произошло в моей жизни. Как бы, знаете, как бы дьявол, вам может кажется, дьявол вас уже похоронил и бетонной такой плитой заложил, да, выход из могилы. Там, кажется, все, выхода нету. Выход есть всегда. И вы сможете, вы по плоти оттуда не выйдете. Вы не выйдете оттуда своим образованием, своими физическими способностями. Вы не вылезете оттуда, потому что вы умеете быстро бегать или хорошо плаваете. Вы выйдете оттуда, если вы будете ходить в духе. И вот человек, который говорит на незнакомом языке, Библия говорит, он развивает себя, он развивает свой дух. Это 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих. Что человек, который говорит на незнакомом языке, он развивает свой дух. Он становится более зрелым, он становится способным. Знаете, многие люди... Я слышал, я сам начал, когда только покаялся, когда я слышал проповеди учения, когда кто-то более опытный учил или говорил, и он говорил, я услышал, как Господь мне сказал. И я думал, ну как это услышать вообще, как Господь говорит? Как у тебя это получается? Ну разница была в том, что этот человек был более развитым, чем я духовно. И вот человек, который говорит на языках, он развивает свой дух. Что происходит? Он развивает свой духовный слух, он развивает свое духовное зрение, он развивает духовный разум свой, понимание приходит, понимание Бога. Знаете, если вот одна из проблем, которые у Бога было с людьми, он говорит, заметьте, он говорит не языческому какому-то народу, а он избранному, своему народу Израилю это говорит. Он говорит, вы никогда меня не понимали. Поэтому вы не смогли войти в Божий покой. Это вы можете найти в Евреях, в послании к Евреям, там 3-4 глава, когда вот о покое да, напишут, и Бог просто упрекает свой народ. Эти люди меня никогда не понимали. Они не понимают меня. Но что интересно, у нас, как у верующих нового договора, у нас есть способность от Бога понимать Его. И способность понимать Бога, слышать в духе, видеть в духе, она зависит не от Бога, она зависит от каждого человека. Человек сам решает, насколько я хочу быть духовным человеком, насколько я хочу понимать Бога, насколько я хочу правильно слышать Бога, насколько я хочу правильно иметь духовное различие, видеть в духе. Вы знаете, это очень важно вообще иметь духовное различие. Я помню, когда Рейнхард Бонке, наверное, все из вас знают Рейнхарда Бонке, да? Один из таких сильнейших евангелистов нашего поколения. И он, когда был в Риге, он рассказывал, что он из семьи верующих. У него папа был служителем, дедушка был служителем. И вот он говорил такую вещь, что когда Гитлер в Германии в 30-е годы пришел к власти, говорит, мои родители, ну дедушка, да, вот эта группа верующих, они сразу видели, что это дьявол. То есть большинство в Германии, они говорят, хо! Это тот, что нам надо. У него такая экономическая программа. Он поднимет Германию с колен. Мы восстанем вновь. После Первой мировой войны мы потеряли позор, разруха, унижение и тому подобное. Этот человек спасет Германию. Но что интересно, прошло всего 12 лет. И Германия опять лежала в руинах. И все люди, да. Зачем мы это сделали? Мы не понимали, за кого мы голосовали. Но что интересно, в Германии были люди, которые с самого начала видели. Нет, ребята, не делайте этого. И очень часто мы оказываемся в ситуации, когда мы плачем, думаем, почему это со мной произошло. Вот если бы я сразу знал, что не надо связываться с этим человеком, не надо идти туда работать, не надо деньги вкладывать в этот, там, в пирамиду какую-то или куда-то еще. Кто бы мне так сказал? Ну Бог-то знал уже, и если бы была духовная способность различия, вы бы видели, нет. Это, ну, в притчах написано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их погибель. И вот, если вы хотите, чтобы ваша способность различать в духе, видеть, что стоит за этими декорациями, чтобы она возрастала, молитесь на языках. Молитесь на языках, вы будете способны слышать Бога в своей жизни, вы будете понимать Бога, будете видеть, и главное, вы будете молиться правильно. Ваши молитвы будут зрелые и отвеченные. Ведь мы так хотим, вот научи молиться, вот молиться так, чтобы получать ответы на молитвы, чтобы не тратить много времени, а потом просто получить какое-то разочарование. И сидеть и думать, почему Бог не ответил. Может, наверное, это не Божьей воли, чтобы я был исцелен. Это не Божья воля, чтобы я жил и процветал. Мне нужно пожить какое-то время в долгах от неверующих людей, чтобы приходили, вообще выгнали нас из нашей квартиры и переселиться в какую-то трущобу, чтобы детям не хватило. Да, да, Бог нас чему-то учит в этой ситуации, братья и сестры. Нет, Бог таким путем не учит своих детей. Нас учит Слово Божие. И учителем церкви Бог поставил Святого Духа, а не дьявола. Знаете, многие люди, верующие, думают, что дьявол состоит на службе у Бога. Дьявол на службе у Бога не состоит. Иисус сказал, бесов изгоняйте. Что он пришел разрушить дела дьявола, а не сотрудничать с ним. И вот человек, который говорит на незнакомом языке, он назидает, он развивает свою способность молиться вот всеми теми способами, то, о чем мы говорили, что есть молитва ходатайства. Вот мы на своем служении, мы будем говорить об истолковании, да, и более подробно. Я вам поделюсь тем опытом, то, что я пережил в молитве, как, насколько это сильно, для чего это нам нужно, быть ведомым, например, когда мы молимся ходатайством за что-то, что, почему нужны языки, для чего они нужны, какая польза во всем этом. Неужели я сам не понимаю, что Бог благослови Шауляй, Бог благослови нашего мэра, там или что-то еще. Но знаете, что интересно? В Шауляе есть какая-то дьявольская, ну вот как центр управления, из которого он влияет, где находятся все узлы. И если Бог вам откроет, вам не нужно приводить сюда всю артиллерию Литвы, да, и лупить по всему, ну, городу, разнеси его пух и прах. Вам нужно конкретную цель, правильную наводочку. Высокоточным оружием одну ракету пустили, и все дела дьявола разрушены. Амен. Бог знает, где находятся эти твердыни. Проблема в том, что мы не знаем. И лупим все, что у нас есть, буквально, все патроны, все снаряды, все, что у нас есть, лупим в воздух и думаем, ну вот из-за того, что мы сейчас такой салют дали, мы что-то произвели. Очень часто такие молитвенные собрания, они ничем не заканчиваются, ну, не имеют никакого толка. Мы сорвали глотки, мы устали, мы провели много времени молитвы, думали, о, мы помолились. А толку никакого. Поэтому нам нужно быть ведомыми, духовно зрелыми людьми. Если мы хотим научиться вообще молиться, нам нужно много молиться на языках. Амен. Пикс.